Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня среда, 5 июня, и в течение 60 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. И начнем с того, что в России предложили ввести новый вид алиментов. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, и с идеей выступил Минюст, и главным образом министерство предлагает ввести фактически новую форму алиментов, и теперь родители, живущих отдельно от ребенка после развода, могут обеспечивать детей собственным жильем. Поправка предлагается к статье 86 Семейного кодекса. Кроме того, ведомство хочет дать суду возможность снизить размер неустойки по алиментам в зависимости от финансового благосостояния родителей. То есть, с одной стороны, предлагается новая форма, это обеспечение детей собственным жильем, но при этом еще предлагается суду давать возможность оценивать состояние человека, родителя, который платит алименты, и в зависимости от этого принимать решение снижать сумму неустойки, может быть, и увеличивать наоборот. Марина Кащенко с нами на связи, она адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Здравствуйте, Марина.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, такое предложение, оно оправдано?
В том виде, в котором это предложение презентовано, представляется совершенно надуманным.
То есть?
Сейчас приведу аргументацию. Ну, во-первых, это непостоянная категория, непостоянное обстоятельство, отдельное проживание родителя. На пальцах объясняю, да? Сегодня ребенку 10 лет. По решению суда он остается с матерью. Суд решает вопрос о взыскании, например, денег с отца на обеспечение его жильем. Ребенку исполняется 14 лет, он вступает с мамой в конфликт, перебрасывает портфельчик через плечо, рюкзачок, в трамвай и переехал к папе. Дальше что? Мы теперь с мамой взыскиваем деньги или папе возвращаем деньги? Как это все работать может? Никак.
Как я защитить тогда?
Я вам больше того скажу. Суды имеют право каждые полгода пересматривать вопрос о том, с кем из родителей должен проживать ребенок. Что частенько и происходит. Когда родитель, с кем не проживает ребенок, каждые полгода обращается в суд с соответствующим иском, и рано или поздно его старания возблагодаряются. Вы знаете, вследствие этого, например, вам любой опытный адвокат скажет, совершенно не работает норма о том, что при разделе имущества делается отступление в пользу того родителя, с кем проживает дети, и им выделяться должно было бы будто бы как жилье уже сегодня. Почему-то все понимают, сегодня вы наделяете мать ребенка жильем, завтра ребенок переезжается к отцу, и что? Второе обстоятельство, которое мне представляется совершенно очевидным. А чем таким особым отличаются дети разведенных родителей от, например, детей, рожденных вне брака? Ведь в этом случае тоже ребенок проживает с одним из родителей, однако брака не заключалось и не планировалось. И что же?
Ну, там другой родитель же может просто подать на алименты, и вследствие этого, даже пусть и не в браке ребенок родился, другой родитель, с которым он не проживает, обязан его содержать в том числе тоже.
Нет, содержать безусловно, но мы как с вами сейчас обсуждаем тему, касающуюся конкретно дополнительных отчислений, дополнительных элементов на будто бы приобретение жилья в перспективе.
Или обеспечение просто жильем, там тонкость, наверное, все-таки обеспечение жильем. То есть это...
Нет, мы читаем с вами, я юрист, вы почти, мы читаем с вами проект так, как он написан. А написан он так, как писали в доцивилизационный период, уставные уложения. Если ветка соседа склонилась над твоим забором, ты имеешь право собрать вишни. К черешне это не относится. Вот точно так же звучит сегодняшняя норма. А ситуация, при которой дети, например, остаются с одним и с другим родителем, с одним остается дочь, а с другим остается сын. Таких случаев все больше и больше. И чем дальше наше общество будет цивилизованным, а не матриархальным, тем больше будет таких примеров. Ради удобства детей, ради их интересов родители будут раздаваться двум родителям разным. Здесь как будем делать? Если только потому, что состоялся развод, и только потому, что кто-то из детей не проживает с родителем, другой родитель должен обеспечивать его жильем. Вы знаете, если бы инициатором такой меры была Госдума или кто-то из депутатов, я бы подумала, что это некая популистская мера, популистское мероприятие перед выборами. Ну, сегодня кто? Минюст, не знаю, Минюст – это очень ответственный, очень серьезный отдел кадров. Но отнюдь не практика, отнюдь незаконно творит.
Хорошо, полагаю, но как тогда защитить имущественные права ребенка именно по жилью? Вот или сейчас это достаточно все защищено?
В Знаете, сегодня у нас действует ведь не только жилищный кодекс, но и действует совокупность всех остальных норм. Uh-huh. Я думаю, вы знаете, или наверняка почти знаете, что с 18 лет возникают уже обязанности детей по отношению к родителям в нашем законодательстве, и оно великолепно этим, в отличие от скандинавского или японского, где родителей можно бросить и забыть о нем. Поэтому, честно говоря, еще раз, норма, предложение надумано, предложение явно служит чьим-то продвигающимся целям. С 18 лет дети сами, дети, люди сами должны заботиться о жилье.
Если ребенку 5.
А до 18 лет, согласно существующему законодательству, нормы 20-е, да, у нас местом жительства детей является местом жительства ее родителей. Какие здесь проблемы? Все разрешено. Все разрешено. Законодательство и права должны рассматриваться в совокупности. Иначе это придет к чему? К искусственному созданию, с одной стороны, распадающейся семей, для того, чтобы ребенок был чем-то обеспечен. С другой стороны, удерживание отца, например, в браке с матерью до 18 лет, а потом только развод, когда женщина останется уже и взрослой, грубо говоря, никому не нужная. Это будет искусственное создание ситуации по имитации нуждающихся в жилье и множество других способов злоупотребления, которые отнюдь не будут служить интересам сохранения семьи. Необходимо думать и заботиться, и делать все, и направлять все на сохранение семьи, а не на...
Марина, секунду. А тогда у меня другой вопрос. Вот, например, люди жили вместе. Что-то между ними происходит. Муж, например, выгоняет мать... с двумя, например, детьми, и иди куда хочешь на все четыре стороны. Она подает на алименты, соответственно. А что с жильем? Ну, вот она где-то прописана.
А можно встречный вопрос? Нет, ну я не правильно задаю встречный вопрос, просто прокомментирую. Дело в том, что муж выгоняет мать с двумя детьми, это ветка вишни, наклоненная над забором соседа. На самом деле это не частная история, а архичастная. Поскольку в Российской Федерации инициатором 70% разводов является, как вы думаете, кто? Женщины. У нас в России женщины выгоняют мужчин, а не мужчины женщин. А если женщина, извините, как бы так помягче сказать, забыв обо всем на свете, продала свое жилье, выходя замуж, для того, чтобы под задницу мужа подсунуть Мерседес...
Я прошу прощения, бывает, все-таки...
Да. Надо быть более лояльным.
Корректней.
Если наши пылко влюбленные леди, желая сделать приятное своему возлюбленному, продают свою симпатичную квартиру в Волгограде, чтобы приобрести для его удобства любимого, нежного, дивного Мерседес, а потом, когда наступает развод, выясняется, что не хочется ни жить, ни некуда идти, то прошу прощения, это дело глупости матери, а не вопрос попытки ввести новый, ненужный, чрезмерный,
неработающий.
Закон.
Да, это с вашей точки зрения. Я поняла. Смотрите, тут еще один момент, который предлагает Минюст. Дать суду возможность снизить размер неустойки по алиментам в зависимости от финансового благосостояния родителя. Не получится ли так, что человек просто формально принесет справку, а я безработный, пойдет на биржу труда, там 5000 рублей, вот, пожалуйста, 1500 ни в чем себе не отказывает.
Я прошу прощения, а почему, откуда слово «неустойка» взялось? Неустойка – это совсем другой закон, мы это никакого отношения к жилью не имеющий.
Нет, неустойка, это вторая форма.
Это штрафные санкции, да, это санкции. А на сегодняшний день, прошу прощения, если у нас приносит гражданин справку о том, что он не работает, то он может претендовать на понижение алиментов по сравнению с теми, которые были назначены изначально, тогда, когда они назначались в твердом размере. Тогда, когда они назначаются в доле от заработка, и то в этом случае никоим образом вновь появившаяся справка о безработице не влияет на способ и на размер взыскания алиментов.
Я поняла, спасибо. Марина Кащенко.
Кстати, на всякий случай очень хочется, чтобы наши слушатели что-то вынесли из программы. Многие женщины считают, что не нужно подавать на алименты в том случае, если бывший муж не работает, потому как вроде как не работает, взыскать нечего. Ничего подобного. Согласно нашему закону, в случае, если человек не работает, ему начисляется задолженность, и потом она взыскивается в размере прожиточного минимума в конкретном субъекте федерации. В условиях Москвы и Питера и так далее, эта сумма даже больше, нежели четвертая часть от заработка. Поэтому давайте расскажем нашим женщинам, если муж не работает, бегите, быстро бегите, взыскивайте алименты, получайте исполнительные документы, и ваши усилия вознаградятся.
Понятно, спасибо. Марина Кащенко была с нами на связи. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов считает, что вот этот новый вид алиментов, который предлагает Минюст, он работать не будет. А там речь идет как раз о том, чтобы после живущих отдельно от ребенка после развода родителя обязать обеспечивать детей собственным жильем. А наша собеседница считает, что это избыточно, это вряд ли работать каким-то образом будет. И вот есть решение, что ребенок проживает по месту проживания одного из родителей. Если решение суда есть, то этого вполне достаточно. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. С вашей точки зрения, все-таки нужную меру предлагает Минюст. Это, скажем так, цель того, чтобы ребенок был еще более защищенный. Несмотря на то, что там между родителями этого ребенка происходит, он должен быть защищен. Значит, пожалуйста, участвуйте в том числе в том, чтобы ребенка обеспечивать как-то жильем. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Евгений.
Здрасте, да.
Ну, я поддерживаю полностью юриста, который выступал. Это контрпродуктивная
почему,
мера.
Почему? Поясните.
Кажется, не только не демографии, но и заключение официальных браков.
Да при чем-то... Подождите, стоп. Давайте различать официальные браки и дети. Дети рождаются в том числе и не в браке тоже. И это абсолютно вещи друг от друга независящие, рождение детей и заключение брака. Поэтому если люди, например, расходятся, то, соответственно, ребенок должен быть максимально защищен. 7373-948. И вот, видимо, из этой логики исходит и Минюст. Алексей Морозов, на бирже 5000 рублей получают те, кто в год не менее миллиона имел, а так 800 рублей в месяц. Это вы про биржу труда говорите, какие там сейчас пособия. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, ну я тоже полностью поддерживаю адвоката, потому что ну, это какой-то архаизм, еще можно приписать там обеспечивать молоком.
Ну, молоко, молочная кухня, хорошо обеспечить. Нет, подождите, речь...
Деньги, понимаете, любой вопрос в современном обществе – это вопрос денег.
Ну.
Суд праве назначить там и на содержание ребенка сумму определенную, с учетом того, что им надо снять жилье, и все. А вот натуральными, так сказать, что муж должен там козу завести, корову и обеспечить, так сказать, курями, это, ну, это глупость, это просто какой-то...
Почему?
Понимаете, ну, это убожество.
Нет,
это...
а в чем убожество-то?
В натуральном отмене, понимаете?
То есть, слушай, он пусть принесет справку, что на бирже труда, и пусть 1500 рублей с него взыскивают, например, правильно?
Деньги. Пусть суд вправе признать за матерью там сколько-то рублей она будет получать с мужа, и все, и пусть...
Ну, 1500 рублей, допустим.
Не, ну почему
и что с ними делать?
Ой, можно и миллион, ну это же уже вопрос правоприменения, и все по деньгам. Они не хотят работать, чтобы судебные приставы, и чтобы эти самые девелоперы, значит, продавали нуждающимся. Это какой-то лоббизм, понимаете?
А, коррупция. Вы считаете, я поняла. Лоббизм, коррупция, интересно. Но есть еще мнение людей, и они ссылаются, точнее, юристы еще ссылаются как раз на поправку к статье 86 Семейного кодекса. Родитель, живущий после развода отдельно от ребенка, будет привлечен, это цитата, привлечен к обеспечению несовершеннолетнего собственным жильем. Согласно актуальной статье, оба родителя должны нести экстраординарные финансовые расходы, если у ребенка есть исключительные обстоятельства. Это тяжелая болезнь, увечья, нетрудоспособность или необходимость постоянного ухода. Но при этом в законе отмечается, что этот список не исчерпывающий. И, кроме того, законопроект как раз предлагает изменить механизм начисления неустойки по алиментам, но при этом ряд юристов считает, что действующее законодательство уже позволяет решать вопрос с жильем для детей разведенных родителей, и вот эта мера, как представляется некоторым юристам, она такая избыточная, не совсем понятная. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
Ну, это какой-то прям узаконенный рэкет. Тут себе ты не можешь позволить, а получается, ребенку ты обязан будешь купить.
Ну, почему купить? Тут не про купить речь идет, а обеспечить.
Жены, а точнее, чёщи с ума сойдут от этого и начнут теребить.
Что? А почему вы не думаете в этот момент про ребенка? Ну, ему же надо где-то жить, например.
Нет возможности даже себе купить жилье. Где изъять средства-то? А тут, получается, принудят. Это нас загонят помимо кредита к кабалу, еще в ипотечную кабалу будут всех загонять.
Ну, я понимаю, вы, видимо, трактуете обязанности обеспечения жильем именно как необходимость. Вот получили свидетельство о разводе, теперь прямиком в банк берите ипотеку и покупаете обязательно квартиру, которую вы записываете на ребенка. Нет, здесь речь идет именно об обеспечении ребенка несовершеннолетнего. Будь то, я не знаю, участие в съеме жилья, будь то, может быть, действительно... какой-то обязательный какой-то документ, гарантирующий, что ребенок может там проживать. Ну, по-разному. Как это будут трактовать, еще непонятно, потому что это только дополнение к статье Семейного кодекса, где уже прописаны определенные обстоятельства, когда родители обязаны обеспечить ребенка жильем. Ну, то же самое, как с алиментами. Родители обязаны обеспечить ребенка деньгами. Вот. Но с учетом того, что в Российской Федерации долг по алиментам, если не ошибаюсь, самый крупный, порядка 100 миллиардов рублей, в целом по стране, то как будет реализовываться вопрос с жильем, который могут расценить как даже более сложный, чем взыскание алиментов в денежном эквиваленте, мы посмотрим.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Названы самые грязные регионы России. В рейтинге, составленном общественной организацией «Зеленый патруль», лидируют Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская, Свердловская области. Как отмечает, например, РИА Новости, одна из главных проблем, по мнению экспертов, это незапущенная в регионах мусорная реформа, а также имитация сортировки и переработки отходов вместо организации новых мощностей. Самыми чистыми регионами, кстати, названы Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область. С нами на связи Андрей Нагибин, он председатель правления, исполнительный директор общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Да, здравствуйте.
По каким параметрам ваша организация составляла рейтинг чистых регионов и грязных регионов?
Ну, у нас получается три индекса. Это социально-экологический, промышленно-экологический и экологический индексы. Это модель Вернадского, ничего нового мы не придумали. Вот, поэтому... Как работают, так и работаем. Три параметра, из них каждый разделяется еще на 7 индикаторов.
Ой, Андрей Николаевич, я прошу вас зафиксироваться на месте, потому что пропадает связь. Да.
Так, сейчас нормально?
Да. Да.
Угу. Вот, это три параметра, которые разделены на 7 индикаторов. В общей сложности у нас 21 индикатор, который, скажем так, вся полученная информация распределяется по регионам.
Так.
Вот. Дальше работает специальная группа, которая всю информацию в открытом режиме, которая жалобы, которые поступают, все нормативные документы, которые выходят именно в это время, потому что это все происходит в режиме онлайн, именно сезонный, рейтинг сам по себе сезонный, поэтому мы статичную информацию, которая год или два, мы ее не принимаем. Вот. После этого это все распределяется на 85 субъектов, дальше работает специальная группа, она работает по режиму, по принципу суда присяжных. То есть мы даем оценку, какое событие наиболее важное и влиятельное, и, соответственно, расставляем все это на индикаторы. Все в открытом доступе, у каждого региона есть в экологическом национальном рейтинге своя страничка, каждый регион может увидеть свою динамику, информацию, по которой он получает ту или иную оценку. Вот как-то так.
Я поняла. Скажите, а с вашей точки зрения, почему все-таки вот Красноярский край, Челябинская область, Свердловская, ну, примерно понятно, там очень много предприятий. Вот, а Нижегородская область, еще тут Иркутская область и так далее. Что там главная причина того, что там очень грязно?
Ну, во-первых, априори крупные регионы с большим, ну, с крупными промышленными предприятиями, они все не смогут быть первыми, правильно? Мы это все понимаем, это, к сожалению, это объективность. Я не говорю, что там нет ничего хорошего. Наоборот, мы считаем сейчас с вами экологию. Это понятно. Это Свердловская область, это Красноярский край, режим черного неба, Свердловская область. Тоже все знаете. То, что Иркутская область, скажем так, вошла в десяточку, это тоже очень понятно, потому что те пожары, которые происходят, мы ведь не только получаем информацию там из СМИ, из официальных источников, нам же еще и люди отзваниваются. Мы мониторим социальные сети. Пожары были очень сильные.
А, вы имеете в виду, что... Я поняла, в этот рейтинг вошли не только по части причин загрязнения, это промышленное предприятие, но и просто потому, что, например, горят леса.
Конечно, горят леса, да, даже, скажем так, даже не антропогенное воздействие, допустим, засуха, там, половодье, я не знаю, извержение вулкана, оно все идет в рейтинг, понимаете? То есть мы считаем по всем параметрам. начиная от социального, то есть это ответственность власти, это активность общества и так далее. То есть это такое, я же говорю, это 21 индикатор, их легко посмотреть, но на самом деле это достаточно большой спектр, который мы учитываем при формировании экологического рейтинга.
С вашей точки зрения, есть какой-то способ, например, эту проблему решить? Или у нас действительно это такой статус-кво, что у нас есть такие-то регионы, они постоянно будут грязными, а есть другие регионы, которые будут постоянно чистыми?
Все не так. На самом деле все не так. У нас рейтинг, мы его называем, изначальное название — полная информационно-аналитическая система. Uh-huh. То есть мы просто призываем регионы, чтобы они говорили о том, что происходит. Потому что каждый житель своего региона имеет право на достоверную информацию. Это очень важно, потому что, когда нам присылают, допустим, знаете, как вот субъект из департамента профильный присылает какое-то письмо, говорит, вот мы рекультивировали вот такой-то полигон. Uh-huh. Я говорю, так слушайте, если вы рекультивировали полигон, значит, вы об этом скажите СМИ, чтобы везде все это слышали. Тогда информацию возьмем. А вот такой, как между собой, такой, он как бы нас не очень сильно интересует. То есть мы за то, чтобы информация была открыта для всех. А уж если говорить там о чем-то плохом мы и сами найдем. И нам люди напишут там и так далее. Поэтому если регион хочет в рейтинге подняться, он должен больше информировать население о том, что у него в регионе происходит.
Ну вот смотрите, я читаю по агентству РИА Новости, одна из главных проблем, по мнению экспертов, это имитация, например, сортировки и переработки отходов. Это что значит? Это вот те самые бумаги, которые вам присылают, а на самом деле ничего не
происходит? Нет, мы сами проверяем и смотрим. Дело в том, что, понимаете, это очень важная и глубокая проблема, потому что у нас 1 января, как мы знаем, произошла там, скажем так, стартовала мусорная реформа, и регионы по-разному относятся, потому что, вот, допустим, сейчас, по идее, вместо того, чтобы создавать специальные территории, там, технопарки для переработки мусора, сортировки, переработки, все, так как сделали некую пролонгацию по проблеме, понимая, что регионы просто не в состоянии сейчас это сделать, пролонгацию, и опять, регионы отпустили ситуацию, оригинальные операторы начали возить на те же самые свалки, на которые десятилетиями возили. То есть ничего не происходит. А чтобы легализовать эти свалки, чтобы подвести их в определенные параметры, которые будут внесены в региональный там, реестр там, и так далее, они просто вставят мусоропереработку. Причем мы во многих регионах убедили, что на самом деле сама сортировка, даже 10% не сортируют.
То есть, как бы, смотрите, Андрей Николаевич, тогда мы подходим к такому моменту. Вы говорите про операторов, про власти и так далее. Но ведь, условно, сортировка мусора, она начинается с мусорного ведра на кухне, в квартире, например, или в доме. Вот, или все-таки, с вашей точки зрения, действительно, это в большей степени ответственность властей, которые вот должны централизованно вот эти вот технопарки создавать, что-то там сортировать, когда им приходит все это в одном пакете, все виды отходов, или как?
Вы знаете, я просто не хотел бы сделать сенсацию, но на самом деле мы опять бежим за поездом уходящим, потому что вообще раздельный сбор мусора, который сейчас у нас вот везде, как бы говорится, о раздельном сборе, он был инициирован еще лет 20 назад в странах Европы, там, Азии там, и так далее. На данный момент уже существуют технологии, наши кулибины местные уже давно придумали технологии, когда можно, в принципе, грязный мусор также, условно, до 60% перебирать и как бы реализовывать в качестве вторичного сырья, а остальное выводить на хвосты, то есть сжигать, либо захоранивать. Поэтому технологии уже все есть. Дело в том, что это будет спорный вопрос, мы будем об этом дискутировать на всех площадках, но я, допустим, считаю, что не надо сейчас утруждать людей, вот заниматься вот именно раздельным мусором в том плане, там 4 пакета у себя на кухне. Понятно. Достаточно того, что сухой, мокрый, все, этого достаточно.
Андрей Николаевич, тогда еще поясните, пожалуйста, почему Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область оказались самыми чистыми регионами? Там что, там мусор хорошо сортируют или там пожаров нету лесных просто?
Нет, там просто это не промышленное предприятие в первую очередь. Uh-huh. Там больше аграрный сектор. У них в Тамбовской области великолепная картошка. У них очень хороший воздух. У них нет предприятий, которые занимаются сбросами и выбросами там, в окружающую среду. Там антропогенная нагрузка, то есть нагрузка человека, промышленности и так далее на окружающую среду, она гораздо меньше. И это логично.
Меньше людей, чище воздух. Я поняла. Спасибо. Андрей Нагибин был с нами на связи. Председатель правления, исполнительный директор общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» был с нами на связи. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем доброго дня, и мы продолжаем. В России стали меньше производить заменителей сыра. Впервые за 5 лет в стране снизилось производство сырных продуктов с заменителем молочного жира. Выпуск настоящего сыра, наоборот, продолжает расти. Это стало следствием борьбы с фальсификатом, отмечают в отрасли. В январе-апреле текущего года российские производители выпустили, ну, я округляю, 58 тысяч тонн сыров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это данные Росстата, опубликованные Минсельхозом. Параллельно упало производство так называемых сырных продуктов, содержащих молоко и произведенных по технологии сыра, но в которых часть молочного жира заменена другими компонентами, прежде всего растительными жирами. Таких продуктов в первые 4 месяца года было выпущено 57 тысяч 300 тонн, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. С нами сейчас на связи Людмила Маницкая, она директор Молочного союза России. Здравствуйте, Людмила Николаевна.
Здравствуйте.
Людмила Николаевна, а почему в принципе сыроподобные продукты у нас производят?
А, не сыроподобные, извините, это сырный продукт.
Сырный продукт.
Да, разрешен техническим комитетом, то есть разрешен техническим регламентом. Разрешен техническим регламентом. Что, почему разрешен? Uh-huh. Первое, что это такое вообще? Это когда происходит замена молочного жира на растительный жир.
Так.
В размере 50%. Ну, естественно, что происходит, это удешевляется сам продукт. На сегодняшний день цена сыра натурального, который выходит с завода, стоит приблизительно 360 рублей за килограмм. Плюс наценки в торговых сетях, они от 50 до 120% на всю молочную продукцию, что касается высокомаржинальных продуктов, таких как сыр, доходит до 120%. И что мы видим на полке? 360 рублей превращается в 500, 600 и 700 рублей. Сегодня по Росстату средняя цена сыра приблизительно 580 рублей. Угу. Поэтому населению такой продукт недоступен, потому что такое килограмм сыра на сегодняшний день, это мы можем сравнить с чем? Например, это 2 килограмма свинины. Поэтому сырный продукт, не сыроподобный, сырный продукт – это продукт, который доступен для населения.
Людмила Николаевна, хорошо, тогда так спрошу. Вот мы видим, что снизилось производство сырных продуктов с заменителем молочного жира. Но изначально, в принципе, такие продукты появились, потому что это дешевле. Неужели производители будут говорить, нет, что-то нам дешевое производство не нравится, давайте мы будем делать настоящие сыры? Разве такое возможно? За счет чего снизилось вот это производство сырных продуктов?
Я не знаю, откуда у вас эти данные, а у нас данные...
Росстат.
Сельского хозяйства, внимание,
да.
Где говорится, что сырный продукт в этом году, на, если мы берем, есть уже данные по, включительно по апрель, включительно, что сырный продукт вырос на 4,7% и уже составил 57 тысяч тонн за период по апрель включительно. И падать он не будет, а будет только расти, потому что доходы населения не позволяют нам покупать дорогой натуральный сыр. Uh-huh. Это первое. Ну и второе, вы же знаете, что у нас в этом году включается электронная ветеринарная сертификация, где уйдет, мы надеемся, фальсификат с нашего рынка. И тогда будет понятно, я уверена, что сырный продукт выйдет на первые позиции. Потому что сегодня у нас, допустим, за прошлый год, если взять 2018 год, сыра мы выпустили 473 тысячи тонн, а сырного продукта 193 тысячи тонн. О чем это говорит? Правда ли это? На самом деле я не верю, что вот тот сыр натуральный был весь натуральный. А сейчас мы увидим реальную картину, поэтому понятно, что сырный продукт будет расти.
Людмила Николаевна, я читаю те же самые данные Минсельхоза, предоставленные Росстатом, точнее, данные Росстата, опубликованные Минсельхозом, и здесь сказано, упало производство так называемых сырных продуктов 57 300 тонн, что на 7,6 меньше, чем годом ранее.
У меня данные, что на 4,7% стало его больше.
Любопытно. Хорошо, тогда по-другому. Потребитель всегда понимает, что это сырный продукт, спрашивает наш слушатель Павел.
Не всегда. Ну, уже, вы знаете, сколько лет мы уже слышим в эфире, уже у нас нет покупателя неграмотного в этом плане. Видно по цене. Но я вам скажу так, ну, если на полке сыр стоит меньше 300 рублей, ну, это ясно любому покупателю, что это не сыр. Ну, в смысле, не сыр, сыр, конечно, но с заменой молочного жира на растительный.
Людмила Николаевна, не получится ли так, что постепенно действительно мы увидим, что продукты, там, молочные продукты, да, все равно они постепенно будут замещаться продуктами с использованием не молочного жира, например, а вот этого растительного жира, не животного, а растительного, потому что это просто дешевле.
Вы знаете, здесь есть достаточно много факторов, которые на эту ситуацию могут повлиять. Угу. Первое, это рост доходов населения на данный момент, да, или, допустим, должно в данном случае вмешаться правительство. Я уже сказала только что, что заценки на молочную продукцию в торговых сетях от 50 до 120%, а в некоторых случаях и выше. Вот этот вопрос можно может решить правительство. Например, есть такое постановление, и в законе о торговле сказано, кстати, подписанное правительством, и в законе о торговле сказано, если в течение 30 дней мы видим наценку на социально значимые продукты, ну, скажем, в данном случае это имеется в виду молоко и масло, более 30%, то правительство имеет право остановить цены. Этого еще пока не было. Мы тоже противники остановки цен, но правительство может хотя бы на молочную продукцию тоже, так сказать, подписать постановление в плане наценка не выше 25%. Это реально. Во многих странах это происходит, и наценка в торговых сетях на молочную продукцию гораздо ниже. Вот. И когда мы, например, сыр, который выходит с завода стоимостью средней ценой 360 рублей, на полке появится с наценкой в 25%, ну, это тогда падение, так сказать, ну, как уменьшение производства натурального сыра не произойдет.
Угу. Ясно, спасибо. Людмила Маницкая была с нами на связи, она директор Молочного союза России. Получается, у нас разница данные, которые я вот привожу вам я со ссылкой на Росстат и со ссылкой Минсельхоз, который говорит, что снизился объем с начала года по выпуску вот этих сырных продуктов, так называемых. А моя собеседница Людмила Маницкая говорит, что наоборот увеличилось, потому что связано это с уровнем дохода населения, с наценками. Григорий из СПБ говорит, вот почему сыр из Финляндии дешевле. Просто, видимо, 100% наценку не делают. 812 задается вопрос, а что мешает сырный продукт по 1000 продавать? Ну, вы слышали сейчас, что есть все-таки постановление правительства, которое каким-то образом ограничивает определенный рост цен. 7373948 это телефон прямого эфира. Вы обращаете внимание, вот, уважаемые слушатели, смотрите, вы обращаете внимание на то, что у вас написано, например, сыр или вот этот сырный продукт, или сметана и сметанный продукт, и так далее. То есть там, где есть заменитель жира, например, там, молочного жира, животного жира, на растительные жиры, это уже какой-то, это продукт. Вот сырные продукты есть, там, молочный продукт или еще какой-то. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Для вас это критическая разница. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Ну, конечно же, можно обращать внимание на это, потому что так. Сметана, к примеру, 67 рублей бывает, а иногда бывает 80, да, и... А тут по 40 было в магазине, я так удивлен.
А вы на цены больше обращаете внимание или на состав продукта?
Нет, я случайно пошел, там написано было 48 рублей. Думаю, ну неужели сметана уже такая дешевая стала? Начал читать, смотрю, сметанный продукт. А вот на сыр я вот, знаете, сомневаюсь, потому что действительно мало людей, знающих, как отличить сыр. Ну, по крайней мере, пока ты его не купишь, да, не повертишь, не попробуешь, ты не поймешь, что это такое. А он там портится, примерно, там, раз и уже испортился, через два дня уже непонятно, чем пахнет, еще.
Может быть, как раз тоже... потому, что он более натуральный, говорят же, что быстрее портится, то и лучше, нет?
Да нет, вообще, как бы, не знаю, как-то сыры, которые настоящие, они лежат долго, насколько я знаю.
Я поняла,
большими, да. Большими, при том, оковалками, вы же видите, когда их делают. И чем сыр дольше выдержит, тем он даже становится дороже и круче.
Ага, спасибо, да, принято. 7373-948, это телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я как раз отношусь к тем людям, которым лучше килограмм сыра, чем 2 килограмма свинины.
Так.
Для меня плохого сыра вообще не существует. Я сейчас не говорю о сырном продукте. Я могу его есть килограмм в день, на завтрак, обед, ужин, можно без хлеба, а можно и 2 килограмма. Но я вам хочу сказать, я не знаю, какой сыр выходит по 360 рублей с производства. У нас домоправительница закупает сыр в Костромской области, скажем так. Сыр действительно хороший, но не Маришаль, но хороший. И он там с производства стоит 550 рублей за килограмм.
Ну, производство маленькое, может быть, ферма какая-нибудь.
Да, производство небольшое, ничего не могу сказать. Но сыр очень приличный. Они делают 2 сорта и очень приличный сыр. Но дело-то здесь не в сыре, а в молоке. Понимаете, в чем дело? Вот к нам ходят питаться две ежихи ночами. И мы обычно им наливаем молоко из-под коровы. Так. И туда, ну, печенье или что-то такое крошится, чтобы они ели. Скоро с ежатами будут ходить. А как-то года 2 или 3 назад забыли. Обычно им отливаем, а тут забыли. Отлить и налили молоко из пакетика, детское такое, маленькое. Они пришли, понюхали, плюнули и ушли. Они не стали пить это молоко.
Спасибо. Да, спасибо, Анна. То есть вы по ежам теперь проверяете качество продукта. А еще 204-й. Если сыр портится через 2 дня, значит, нарушена технология его производства. 1 килограмм сыра, 10 литров молока. Вот и считайте, говорит Григорий из СПб. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Да, для вас вот принципиально разница действительно есть? Вы покупаете сырный продукт или сыр в данном случае, раз уж мы о нем говорим? Здравствуйте, алло. Есть техрегламент, значит, ну, вряд ли отравитесь. Здрасте, да.
Добрый день.
Да, слушаю вас.
Ну, мы покупаем сыр на рынке, и у нас привозят на участок тот, кто сыр производит. Ну, значит, я с ним разговорился, вот правильно сейчас сказала Анна, передо мной. Сыр не может быть дешевле 550-600 рублей.
Если он из молока.
Да, он может быть на рынке. По 800, ну, там, накрутки свои. И для своих, когда продают по этой цене, грубо говоря, то продают мимо кассы просто-напросто, чтобы люди хоть чего-то покупали, потому что там все тяжело. В магазины от нормальных фермеров сыры не принимают, в принципе, потому что там только фабричное производство и огромные закупки. Но тоже есть сыр, и наш адыгейский, там, по 600-700 рублей, вполне приличный сыр.
А, для вас это... А, я поняла, да, спасибо. То есть для вас вот 600-700 рублей – это такой уровень, минимальный уровень того, когда вы думаете, что действительно продукт может быть хороший. Но при этом, я поняла, покупайте не фабричное что-то, а то, что вам предлагают небольшие производства. Но вот Россельхознадзор, кстати, предлагает свою трактовку событий. Снизившееся производство сырных продуктов, по мнению представителей ведомства Юлии Милана, обусловлено 3 причинами. Это вхождение молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации, активная работа с потребителем через СМИ, а также интенсивная практика Россельхознадзора, который отзывал у недобросовестных производителей декларации о соответствии качества на молочную продукцию, в том числе и как раз на сыры. Еще Юрий говорит, не отравитесь, но гастриты обеспечены. Вообще у нас что сыр, что сырный продукт одно и то же. За 1500-2000 покупать могут только не боящиеся санкций депутаты, уверен Юрий. Так, еще Массимо тут продолжает про Финляндию. 5 евро килограмм, по скидке можно взять за 4, стоимость жизни, зарплата выше, а сыр дешевле, чем в России. Вот и думайте, говорит Массимо. Можно самому делать, говорит Димон, но долго.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про детей давайте поговорим. В Бийске 2 девушки заставили школьницу пить из лужи. Это новая информация по поводу детской жестокости, и периодически мы такие новости с вами читаем, и вот в интернете появилось видео, на котором подростки издеваются над девочкой в спортивном костюме. Это единственное, что стало известно. Как передает РИА Новости, роликом заинтересовался Следственный комитет. Сотрудники СКР информацию проверяют. Личность потерпевшей установлена. Обстоятельства инцидента выясняются. Иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении как раз этой девушки. Не так давно школа сама комментировала вот этот инцидент. Если я не ошибаюсь, комментировала директор школы, которая говорила, что девочка стояла на учете определенном. Матери предлагали написать заявление в полицию, но она отказалась. И вот то, что сказала мать девочки нашей радиостанции, она говорит, девочка на школьном контроле состояла, с ней работали в связи с тем, что она пропускала школу, не ходила. Это директор говорит, маму приглашала школа неоднократно вести беседы. Индивидуальная программа сопровождения психолога была. Вся работа велась в школе. Ну, то есть, это директор школы номер 7 в Бийске, Алтайский край. То есть, девочку напоили, заставили выпить из лужи воду. Но при этом, как директор говорит, что маму приглашали, вели беседы, и девочка, видимо, какая-то трудная, с ней беседовали психологи с теми девочками, которые заставили эту девочку пить из лужи, вот пока история умалчивает. С нами сейчас на связи Екатерина Бурмистрова, она семейный психотерапевт и детский психолог. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна.
Здравствуйте.
Смотрите, периодически мы сталкиваемся в информационной повестке вот с такими новостями. То избили, то заставили, то прилюдно унизили, все это сняли и выложили в интернет. С вашей точки зрения, вот в принципе подростки, это поколение к поколению, меняются или они действительно стали более жестокими и изощренными?
Вы знаете, подростки меняются, и прежде всего, да, это моя точка зрения, меняются они из-за того, что они смотрят, слушают и слышат как историю своей жизни. И тут медиа, контент, медиа, среда, фильмы, музыка, сюжеты клипов, сюжеты там блогеров на YouTube, да, это то, что формирует сознание поколения. И как мы понимаем, да, сейчас процент фильмов с жестокостью, да, где есть жестокость, где жестокость легализована или там является обыгрываемой темой, она, конечно, совершенно другая, чем там 30 лет назад. То есть последние 20-25 лет, да, это показатель все время растет. Там количество популярных сериалов, где есть насилие, причем такое красивое, вкусное насилие, оно немалое, да, и это очень сильно формирует взгляды поколения. Но плюс, вот как семейный психолог, я могу сказать, что очень сильно зависит все от даже не поколенческих вещей, а от индивидуальных факторов, от того, как в семье, как в ближнем окружении, как в классе, то есть насколько подросток чувствует себя любимым, защищенным, насколько он не чувствует себя несчастным. Чем более нестабильная ситуация в семье, чем более трудная ситуация в коллективе, чем более незащищенным чувствует себя ребенок, ну, подросток, да, тем он агрессивнее. Это закон. К сожалению, это так. То есть тут двойной фактор, потому что большое количество эмоционально неблагополучных семей и большое количество насилия в медиа.
В меди насилие. Но, с другой стороны, мы же стали с вами, вот здесь, наверное, есть и еще другой аспект, в том плане, что мы стали чаще об этом узнавать, потому что эти темы начали поднимать СМИ, и потому что это все начали просто выкладывать в интернет. Ну, условно, 50 лет назад, может быть, в школе тоже издевались над каким-то школьником, может быть, даже ему, условно, руку сломали. Но тогда не было интернета, СМИ в газетах об этом не писали.
Непонятен эффект, понимаете? Тут вот то, что это огласка, с одной стороны, конечно, это замечательно, потому что, ну, есть шанс получить защиту, да, и какую-то компенсацию. Да. И то, что мы информированы, это создает, ну, некоторое ощущение защищенности, но в то же время дети, которые читают, смотрят, да, подростки, вот в этих случаях, они говорят, что это легально, это бывает, это нормально. И, как ни странно, такая тактика нормализации из-за огласки, она тоже есть. Поэтому тут двойной эффект.
Ну, подождите.
Ни в коем случае нельзя ничего замалчивать, да, но в то же время, да, вот эта вот история, что это бывает, она очень сильно влияет на поколение. Ведь у нас там был фильм «Чучело» один, который смотрелся на большом экране, разбирался на классных часах, вот их потряс всех. Это был эксиденс, это был там случай, которого не бывает. А здесь про это можно прочитать каждую неделю.
Ну, хорошо, но когда-то и телесные наказания были методом воспитания, официальным методом воспитания. Ну и что?
Ну, да,
и
когда не было прессы, фактически.
Вот,
да, да.
Но, нет, ну, пресса была, но определенно, понятно, не было интернета и так далее. Но у нас точка отчета-то что получается? Вот кто-то говорит, а вот надо пороть, Тогда они не будут издеваться друг над другом. А другие говорят, да нет, вы что, ни в коем случае, потому что да, это будет ничего, трансляция и унаследование
наказания. Мы вообще не рассматриваем тему наказания как возможную, я думаю, да, это как бы аллегорическое обсуждение. Но тут получается, что если как раз самые жестокие дети, это поротые дети. Дети, к которым применяются физические наказания в семье, там, не дай бог, да, они самые, самые жестокие.
Ну, тогда...
И к младшим,
вот,
и к ровесникам.
Екатерина Алексеевна, хорошо, тогда здесь, с вашей точки зрения, проблему-то как решить? С травлей детской, с жестокостью и так далее?
Ну, проблему, во-первых, решить, как всегда, на уровне семьи, в первую очередь. Потому что сейчас, да, очень часто родители мало разговаривают с детьми, мало рассказывают случаи из собственной жизни, мало рассказывают случаи из-за того, что им довелось видеть там вокруг, на работе, там среди родственников, мало рассказывают о том, что происходило в ближайшем социальном окружении, мало говорят о том, что вообще-то невозможно, да. Причем не дидактически, а интересный в виде истории, то есть в семье. Второе, это количество времени. Все-таки, когда ребенок в возрасте, когда у него еще не сформировалась критическая система, проводит в интернете такой серфинг без правил. Да, то есть оценка семьи и разговор взрослого. Мне кажется, что трудным подросткам, эмоционально трудным, возбудимым, тем, у кого, возможно, какая-то там психопатология, нужно индивидуальное сопровождение не только родителей, но и педагогов, там, психологов, социальных работников, вожатых. Ну, вожатые – это слово старое, да, там, тех, кто занимается временем внеурочным. Потому что чаще всего вот эти все, это все делают дети, предоставленные сами себе.
Но наш слушатель Юрий отмечает, что это было всегда, только если нет видео, то школа это дело заминает, и униженный ребенок продолжает быть униженным.
Да, да. Всегда были несчастные дети, да, всегда были дети травмированные, всегда были дети на грани патологии нормы. По сути, мне кажется, что выход, это я верю в профессию собственную, да, это развитие нормальной психологической службы в школах, когда понятно, что вот в этом коллективе, в этой параллели, вот такие-то дети, они, в принципе, находятся в зоне риска, и с ним ведется работа, им обеспечивается там тьюторская поддержка. Это, ну, как бы, это разряд фантастики для России, да, то, что есть там в ряде мест, ну, это эксклюзив. И этот человек, он как бы не остается без внимания.
Понятно.
Не то, что его контролируют все время, да, но он получает помощь. Понимаете, те девочки, которые заставили свою там, она младше, старше вот в этом конкретном случае.
А, там непонятно. Сверстница написано, просто сверстница.
Сверстница.
Да.
Значит, пить и лужу, да, вряд ли они были гармоничными и счастливыми. Да, они решали какие-то собственные проблемы таким диким способом.
Понятно, спасибо. Да. Екатерина Бурмистрова была с нами на связи, семейный психотерапевт и детский психолог. Юрий говорит, что тему забалтывает, потому что сваливают все на СМИ. Панк 13, получается, если ребенок трудный, то его можно унижать, о чем директор школы отчитывается. Ну, я вам привела ее цитату. Выводы определенные напрашиваются, безусловно. То есть ее, видимо, ее спросили, а что это за девочка была? Да, с девочкой работали, девочка была сложной, непростой и так далее. Что стало причиной того, что ее унизили, что ее заставили пить из лужи, что это все сняли, непонятно. 7373948, с вашей точки зрения, как решать проблему детской жестокости, вот этого буллинга? Сейчас слово, которое вошло в обиход. 7373948. С вашей точки зрения, какие есть варианты решения этой проблемы? Потому что проблема существует. Мы периодически видим то, кого-то унизили публично, то кого-то травили публично, то кто-то... Какие там еще варианты? Избили. Вот, теперь девочка, которая пила из лужи, потому что ее заставили это сделать. 7373948. С вашей точки зрения, какие есть варианты решения проблемы? Или эта проблема действительно она никак не решается? Просто это нужно признать, что дети жестоки изначально, по природе своей жестоки. Кто-то более жесток, кто-то менее жесток. И вот они такие как начинают тестировать, что ли, грани возможного. Трудный в смысле хулиганил или наоборот с отклонениями. И если хулиганил, то просто получил сдачи, считает 812-й. А стоит ли так? Скажите, стоит ли так? Это вы считаете, что это метод воспитания? Дети сами разберутся между собой. Может быть, и разберутся, но другое дело, что это может остаться с ней навсегда. Ее унизили, ее заставили выпить из лужи, какой бы она ни была, и это выложили в интернет. Я слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Алло.
Ну, наверное, девочка сделала что-то за что именно ее наказали. мы же этого не знаем.
А может быть, подождите, и не сделала, допустим, не сделала.
Может быть, и не сделала, но есть варианты, что, если говорят, она сложная, может быть, и не сделала. Я просто хотел так поступить. Дня через три мы узнаем, когда ее пригласят на шоу, когда это все раструбят, вот тогда узнаем. Здорово. Очень сложный вопрос, конечно, с наказанием детей. Правильно говорят, раньше мы этого не знали, но было, и было гораздо более жестоко.
Было, ранее были более жестокие нравы, чем сейчас. Но за этой историей в любом случае следить будем, поэтому, может быть, появятся еще какие-то комментарии участников этого инцидента. 3 часа дня в столице новости.